нас знову цікавий і фаховий гість, який, ну, принаймні, у своїй галузі знає набагато більше, ніж ми з Тетяною. Не заперечиш?
Та ні.
Ні. І тому запитання таке до Сергія Євтушенка. Він кандидат економічних наук, фінансист, банкір. Прочитав про те, що готується законопроект, чи, значить, і закон про примусову конвертацію валютних кредитів. І от що пишуть. Позичальникам, які мають кредити у валюті, Національний банк України пообіцяв створити меморандум, що запропонує схему порозуміння банків з позичальниками. Себто український парламент уже підготував законопроект про примусову конвертацію усіх валютних кредитів. Наскільки я розумію, це значить, що те, що брали кредити, мусили повертати у доларах або в євро, тепер начебто будуть повертати в гривнях. Та? І от експерти кажуть, що юридичної сили це не матиме. А як це так? Закон та й не матиме юридичної сили.
Добрий вечір. Я хотів би, прежде всего, сказати, що это очень сложный закон и очень сложные правоотношения, которые в него положены. И главный камень преткновения здесь будет тот валютный курс, по которому необходимо конвертировать кредиты. Потому что кредиты брались заемщиками на протяжении достаточно длительного периода. Вот буквально 8, 7, 5, 3 года назад. За это время курс национальной валюты существенным образом изменился. Существенным образом он изменился, особенно за последний год. Следовательно, встанет вопрос, по какому курсу необходимо проводить конвертацию. По курсу 2008 года, 2010 или по курсу 2015 года.
От якби ви були, давайте так зробимо, а зараз уявіть себе позичальником, за який курс ви були б, а потім тим, хто видав позику, за який курс ви були б. І спробуйте примирити ці дві позиції.
Якщо б, безусловно, я був заємщиком, я б просив законодателя прописать конвертацию по курсу займа, по курсу по дате подписания кредитного договора. Если бы я был банкиром, то в этом случае я бы буквально требовал с тем, чтобы в законе было четко зафиксировано тот курс, текущий курс валюты. Почему? Потому что если заемщик не обслуживает кредит, у него образуется задолженность. Эта задолженность достаточно имеет непростую структуру, и банки должны формировать под них резервы. И вот это второй самый главный и краеугольный камень. Как банки должны формировать резервы? То есть если чем более длинный будет кредит, тем более в течение длительного срока он не обслуживается, тем больше резерв будет сформирован, и, безусловно, валютный курс будет требовать своего перерасчета. Следовательно, банку эти резервы, а это затраты, вот их никто не компенсирует. Банки будут на размеры резервов уменьшать свой финансовый результат.
Чем это загрожает для финансовой системы страны?
Ну, практически угрозы здесь большой нет, потому что доля валютных кредитов, которые не обслуживались, они не составляют существенной части проблемного портфеля. Но в то же время это несет определенный социальный дискомфорт в обществе. Эту проблему однозначно необходимо решать. И здесь я бы все-таки вышел на формат консенсуса. Необходимо банковскому сообществу, законодателю и представителям общественности, в том числе и заемщиков, сесть за стол переговоров и четко определиться, найти ту точку равновесия, по которой, которая наиболее оптимально устроит все стороны. уверен.
Кого банки готовы бачити як учасників переговорів? У нас днів 10 тому у студії тут були представники фінансового майдану, та є ще кредитний майдан, є ще кілька організацій. В розмові з ними відчувається, я би сказав, така готовність іти до кінця, яким би той кінець не був. І іноді цей кінець, прямо спишіть з нас борги взагалі. Або беззастережно переведіть у національну валюту. З ким готові банки вести розмови?
Я думаю, что банки на сегодняшний момент готовы вести разговор в формате, в четырехстороннем формате. Это обязательно регулятор, поскольку он будет определять нормативную базу, по которой должны будут реагировать коммерческие банки.
То есть Национальный банк Украины. Да. Не все могут просто знать, кто такие регуляторы.
Национальный банк Украины. Это, безусловно, должен быть законодатель, представитель Верховной Рады и соответствующего профильного комитета Верховной Рады. И это должны быть представители заемщиков. Но однозначно, сидя здесь, в вашей уважаемой студии, могу сказать, что никогда силовые решения проблем не приводили к консенсусу. С заемщиком необходимо точно так же проводить консультации с юристами, экономистами, с тем, чтобы определить, насколько возможен компромисс, глубину компромисса. Это самое главное. Уверен, компромисс возможен и с минимальными потерями для сторон. Списание возможно, но возникнет вопрос, кто будет покрывать это списание? Безусловно, списание возможно очень для узкой категории людей, которые потеряли трудоспособность, либо не в состоянии, у которых полностью отсутствуют источники доходов.
А для участников войны або антитеррористической операции, взагалі, запитання, напевно, моє не фахове буде, але така ситуація, яка зараз є у нас в банківській галузі, вона склалася б, якби не війна?
С одной стороны сложность, с другой стороны простой вопрос. Я думаю, что в такой степени не сложилось бы. Но, к сожалению, на протяжении последних лет банковская система деградировала. Вот в определенной степени деградировала. Следовательно, внешний негативный фактор аннексия Крыма и АТО на Востоке и последовавшее за этим падение экономического производства в Украине привели к тому, что банковская система во многом утратила доверие вкладчиков. А это самое страшное, потому что вкладчики, юридические и физические лица, они являются инвесторами, донорами банковской системы. Банковская система не может работать без доверия людей. Люди доверяют, самое главное и самое ценное после жизни – это деньги, это отчеканенную свободу.
Здоровье вы все-таки ставите после грошей.
Я хотел бы услышать это, слышу нотки сомнения в ваших словах. Нет, безусловно, жизнь – это самое ценное, что есть у человека. Поэтому, благополучие человека и рост его благосостояния, безусловно, для нас тоже важны. Мы живем сейчас в рыночной экономике, и, к сожалению, очень сложные условия, и страна не является благотворительным фондом. Нам всем нужно привыкать к тому, что мы должны, с одной стороны, научиться правильно и честно хозяйствовать и зарабатывать деньги. Если мы выбрали курс на европейскую интеграцию, однозначно каждый из нас должен понимать, что это не только приход денег оттуда в качестве кредитов и субвенций, это двусторонний процесс.
А приходят эти гроши? Я знаю, все казали, 17,5 миллиардов від Международного валютного фонда. А за інших джерел гроши приходят?
Пока, насколько мне из других источников, деньги тоже приходят, но не в том количестве, которое в текущем моменте требует украинская экономика и украинское общество. И очень важный момент здесь, я все-таки снова-таки хочу перейти к банковской системе, очень важный момент, что по разным источникам у населения находится от 70 до 90 миллиардов рублей из долларов США.
Ну, то есть это может и рублей, да.
Может и рублей. Но в то же время вот эти деньги, они лежат. Они лежат в матрасах, под подушками, под камнем, где угодно.
Это же теж проблема недоверия, насправді.
Безусловно, это самое главное и самое страшное. Мы должны вернуть эти средства в банковскую систему. Это огромный инвестиционный ресурс. И вот здесь вот я бы хотел подчеркнуть, что по статистике большинство стабильных государств имеют на две трети их рынок является, их ВВП формируется внутренним рынком, не внешним, не экспортными операциями, как Украина жила до этого, исключительно страна for sale, исключительно на продажу. Вот, в итоге мы потеряли внутренние резервы, внутренний рынок оказался оторванным. Кровью внутреннего рынка и его приводными ремнями является малый и средний бизнес. И вот здесь я хотел бы обратить особое внимание, что развитие малого и среднего бизнеса – это ФОПы, это малые предприятия, которые работают в том числе на упрощенной системе налогообложения, которая не требует отвлечения больших ресурсов, способствует увеличению занятости населения, увеличению доходности населения, увеличению, наконец, прихода денежных средств в бюджет страны, в казну страны. Следовательно, это ориентир. Это наш клиент, это наш потенциальный клиент, которого мы должны охватить и полностью вернуть его доверие.
А от що зроблено за останній рік урядом для того, щоб, власне, покращити умови для малого і середнього бізнесу? Що зроблено чи ні? Тому що малий і середній бізнес дуже критичний до уряду.
І що можуть зробити банки поза зусиллями
уряду?
Спасибо за вопрос. Вопрос действительно очень интересный. Касательно усилий правительства, я могу сказать, что, безусловно, нынешнему кабинету министров в нынешних условиях неимоверно сложно. Вот. Но самым запоминающимся, мне кажется, было решение премьера провести служебное расследование в отношении должностных лиц государственной фискальной службы. Вот. Там есть проблемы, там действительно есть проблемы. Мы сталкиваемся с ними, если не каждый день, то часто, и сталкивается с ними малый и средний бизнес. Безусловно, в этой сфере необходимо навести порядок. Что могут сделать банки? Вот что сделали мы и какой путь мы выбрали? Мы полностью сейчас переориентировали модель развития банка на малый и средний бизнес. Созданы новые продукты, созданы новые финансовые инструменты с тем, чтобы доступ малого и среднего бизнеса к этим продуктам максимально упростить. Но я хочу подчеркнуть, что банк всегда это не просто благотворительный фонд, который выдает деньги.
Все точно.
Банк должен взвешивать риски и получать доходность, потому что люди, которые принесли деньги нам и доверили свои средства, они рассчитывают на получение инвестиционного дохода по депозитам и по вкладам, а следовательно, мы не можем их подвести. Касательно, вот хотел бы буквально двумя словами коснуться новых программ. Новые программы будут применяться в отношении ФОПов, в отношении малых предприятий и частично средних предприятий, но в основном малых предприятий. И если предприятие имеет, у него нет залогового имущества, которое действительно, это действительно адекватное, которое в состоянии банк принять без потерь, мы готовы рассматривать кредитные линии и овердрафты для...
Скажіть, що таке овердрафти, тому що зараз частина, наприклад, пенсіонерів, які тримають гроші просто в депозитах, вони навіть не уявляють, що це.
Понятно. Ну, сам очень просто могу сказать. Овердрафт – это кредит, который берется по требованию клиента в случае, если у него на текущем счете не хватает денег для оплаты какого-то платежа.
По-нашему сказать, перебір.
Перебір, так.
Перебір. После чего клиент в течение месяца его закрывает. Вот это очень удобно, потому что это позволяет клиенту... не держать лишние деньги на счету и не ждать поступлений, а не прерывать свою операционную и хозяйственную деятельность.
Це якраз приємно чути про таку переорієнтацію банків, але насправді, повертаючись до пенсіонерів з депозитами, все одно погодьтеся, що є певний імідж в української банківської системи, яка працювала на пенсіонерів з депозитами, і малий і середній бізнес цю недовіру все ж таки зберігає. От чому так склалося? Ми про це не знаємо.
Вот в этом вопросе хочу вернуться к началу вашего вопроса. Почему банковская система потеряла доверие населения? Потому что в банковской системе, и тут с господином Писаруком нельзя не согласиться.
Это кто?
Это первый заместитель председателя правления Национального банка Украины, который на прошлой неделе, если мне память не изменяет, заявил о том, что банковская система потребует очищения. Вот очищение от чего? Очищение от банков, которые не в состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами. Доверие клиентов – это самое главное для банкира. Если банк не может и не в состоянии выполнять свои обязательства, с рынка, наверное, нужно уходить.
И, можливо, останнє запитання, хоча проти всяких правил казати останнє запитання, але от я ходжу вулицями Києва і бачу час від часу такі заклики. Щось типу «Борися за білу зарплату, відмовляйся від готівки». Як ви оцінюєте такі заклики і наскільки оце панацея? Та боротьби з тіньовим обігом грошей, відмовитися від готівки і перейти на платіжні картки.
Готов подписаться, вот как профессионал готов подписаться под этим лозунгом. По двум причинам. Первое. Потому что увеличение доли безналичных оборотов оставляет значительные остатки в банковской системе и позволяет банкам работать ритмично. В этом случае будут падать процентные ставки, риски будут уменьшаться. И, следовательно, необходимо нам всем в нашем государстве уже быстрыми темпами, не потихоньку переходить от большой доли наличных оборотов к безналичным. Это платежные карточки, это развитие платежных терминалов в торговой сети, это работа с интернет-магазинами. И вот здесь вот с интернет-магазинами наш банк реально может уже предложить работу с электронными деньгами. То есть работа через электронные кошельки, а после чего клиент через электронные деньги может осуществлять расчеты. И таким образом мы уходим полностью от оборота наличности. Наличный оборот – это тень. И надо четко отдавать себе отчет. Если в стране, снова-таки по разным оценкам, от 45 до 60% в разных отраслях находятся в тени, не уменьшив наличный оборот и не поборов, в общем-то, этот рудимент, это не зло, это рудимент пережиток прошлого. Вот дикого капитализма мы не сможем ничего сделать.
Сергій Євтушенко, кандидат економічних наук, фінансист, банкір у програмі «Громадська хвиля».